«Все так плюс».
Добрый вечер, программа «Все так плюс». Программа «Все так плюс» – это значит, это программа, в которой рассказывается о династии Романовых. Рассказывая о династии Романовых, как вы знаете, наверное, наши постоянные слушатели, мы дошли до Николая I. А вот говоря о Николае I, мы говорили о многом. Мы вспоминали его военные успехи, промышленные успехи, я имею в виду модернизацию. И мы говорили уже о литературе, о тех творческих людях, которые окружали Николая I, начинали, естественно, с солнца нашей поэзии, с Александра Сергеевича Пушкина, говорили мы о Гоголе. Потом у нас возник еще один литератор, правда, французский, маркиз де Кюстин. И вот сегодня мы с Максимом Кузахметовым решили продолжить эту линию и поговорить о других литераторах, поэтах, в первую очередь, наверное, живших в эпоху Николая I и так или иначе связанных с ним в своем творчестве и, главное, в своей жизни. Да? Когда я говорю «мы», это я имею в виду основного рассказчика в нашем длительном сериале, посвященном Романовых, Максим Кузахметов, петербургский историк, и я, Виталий Дымарский. Максим, ну хорошо, мы завершили с Пушкиным и с Гоголем, вспомнили, еще раз скажу, маркиза Кюстина, Лермонтов у нас на очереди, или Жуковский, или Жуковский, или кто?
Придется рассказать и о том, и о другом, а начать, как увертюра такая, это драма Чаадаева, потому что все пересеклось на второй половине 1830-х годов, когда и Пушкин был драматически убит, и приезжал маркиз де Кюстин. И даже, в принципе, чуть раньше, в 1836 году, произошло такое знаковое событие, потому что литератор Чаадаев был объявлен сумасшедшим. Так вот началась история репрессивной психиатрии в России, которая потом продолжилась в 20 веке. Но сейчас, по-моему, в 21-м мы к этому близки. И вот это такой удивительный парадокс. То есть чем дальше проходит царствование Николая I, тем туже закручиваются гайки, все более репрессивные механизмы подключаются, побеждает мракобесие последовательно с каждым годом. И в то же время, да, это такой удивительный парадокс, что именно при нем расцвели Пушкин и Гоголь. Ну ладно, там Пушкин постарше начал творить еще при Александре I, но Лермонтов-то действительно впервые начал писать уже в царствовании Николая I, и при нем же погиб на дуэли. То есть как такие удивительные парадоксы совмещались? Это правда, что, конечно,
с одной стороны, но с точки зрения литературы, как говорят, это золотой век русской литературы.
Как вот это все совмещалось? И какова тут роль Николая I? Кстати, самая непосредственная роль, потому что тут он был не отвлеченным читателем или созерцателем, а в судьбе каждого из этих людей он сыграл самую непосредственную роль. Ну, как минимум читал. Это, кстати, вот тоже напрашивается, простите, отвлеченная аналогия. Иногда же мы грешим, вот, ну, как водится, любой царь, или вот Путин, просто он не все знает, ему же не все докладывают, а вот если бы он прочитал, что творится на самом деле, как бы, наверное, он содрогнулся и начал бы срочные перемены. Из всего, что мы знаем о Николае I, он прекрасно был знаком и с поэзией Пушкина, и с вольнодумством Лермонтова, и как мы уже рассказывали, разрешил поставить ревизора гоголевского, то есть все знал и ничего не предпринял. То есть вот понимал, что все сплошное взяточничество и туповатое дворянство на местах. И ничего не изменил в этой системе, поэтому иллюзий питать не будем. Так вот, тут, конечно, Николай I представляет сам по себе удивительный парадокс. Ведь его бабушка, Екатерина II, изо всех сил стимулировала развитие, ну, как минимум, драматургии в России. Сама писала пьесы. Но она, правда, конечно, считала, что они должны быть в первую очередь поучительными, развлекательными, поменьше там кровищи и драматизма, но тем не менее, что все это важно. И вот невероятным образом ее внук так тяготился всем этим литературным творчеством, так его все это угнетало, мне кажется. Ну вообще там, мне казалось, кажется, ему любое чтение казалось вредным, а то там мало ли чего между строк углядят. И тем не менее, вот еще раз повторимся, удивительным образом именно при нем вся вот эта русская классика раскрылась, и именно при Николае I, это немножко забегая вперед, начал же писать и Достоевский, уж простят меня, может быть, фанаты Пушкина и Лермонтова, но все-таки это наши национальные литераторы, а Достоевский это уже звезда мировой величины. Вот переходим, значит, к практике, которая при Николае Первом сложилась. Потому что если Пушкину он совершенно очевидно опекал, да, заплатил огромные долги, помогал там как мог семье, ну не как мог даже, а очень активно помогал семье Пушкину. Гоголю, как мы уже говорили, он дозволял публиковать, да, свои произведения, помогал. Ну вот с Лермонтовым там уже построже обошелся, тоже будет подробнее рассказывать, отправлял его уже не просто в ссылку, а на фронт тогдашний, да, на Кавказскую войну. А Чаадаева просто объявили сумасшедшим. За что? За то, что он, по-моему, вот впервые, наверное, употребил это слово «застой» духовный у нас в России. Но хуже всех досталось, конечно, уже Достоевскому. Тот был просто приговорен. Это уже, правда, последующие годы. Дело Петрашевцев позже будем рассказывать. Но приговорен был к смертной казни, которую милостиво, Николай Первый же добрый человек, просто заменили на каторгу. Ну и вот как-то все это в Николае Первом прекрасно совмещалось. Но тут вот влияло, вот сразу оговоримся, сыграл во всех этих событиях, в том, ну, в том числе в таких, как какая-то милость Николая Первого, то, что он вообще в принципе читал литературу, один человек, который у нас обычно в тени остается. Но это знаменитый в ту эпоху поэт Жуковский, который годами был рядом с государем, и который вот во многих случаях, ну, как мне кажется, был или его советником, или даже иногда вступался за многих литераторов, многих из них реально спас, настаивал на публикации каких-то произведений. Но все это вот такая забавная цепочка случайностей. Ведь с чего началось все? Вообще-то, как мы уже рассказывали, особенно Декюстин над этим потешался, в высшем свете основной-то язык у многих был французский. Это вот Александр Первый настаивал на том, чтобы при дворе старались как можно чаще говорить все-таки на русском языке, заставлял учить. Но Николай Первый там просто уже строгости всякие вводил, чтобы при мне во дворце звучала только русская речь. И ввел такое удивительное правило, в отличие от своего старшего брата Александра Первого. Он вот здоровался со всеми по-русски. До того, конечно, Александр Первый такой по-французски здоровался. Это такое революционное было. А ведь при этом тоже вот забавный эпизод. Мы же рассказывали подробно о деле декабристов. По-моему, не упоминали, что один из них, тот, который закончил свою жизнь на виселице, Михаил Бестужев-Рюмин, уже когда шли допросы, попросил разрешить ему давать показания на французском языке. Потому что я вот русским недостаточно хорошо владею, чтобы объяснить все произошедшее. Ему было отказано. Пиши, государственный преступник, на родном, на русском языке. Тем более, что ты урожденный русский. Ну так вот, еще раз повторимся, что влияние Жуковского, оно, его возвышение произошло во многом случайно. Все началось с того, что Николай Первый должен был жениться, подобрали ему невесту из хорошей семьи, которую мы знаем как Александру Федоровну, а это была Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, дочь, кстати, прусского короля. Не помню, кто еще из русских монархов на королевской дочке женился, а вот у Николая Первого такая была невеста. Так вот, в связи с теми правилами, которые, на которых настаивал Александр Первый, ну и, соответственно, Николай, первое, что везде только русский язык, ей же тоже надо было выучиться русскому языку, и понадобился учитель. Это 1817 год, и сначала учителем должен был быть другой человек, Глинка, но он тяжело заболел и сам же посоветовал одного своего знакомого, Василия Жуковского, вот, который в Дерпте, это Тарту со времен, да, в Эстонии, там живет, преподает. Мне кажется, он неплохой литератор, филолог. Позовите-ка его ко двору. И убедил этого Василия Жуковского прибыть ко двору для того, ну, для начала, чтобы вот помочь выучить русский язык великой княжне, а в последующем императрице Александре Федоровне. И вот Василий Жуковский задержался в этой роли учителя и наставника на десятилетие. Потому что потом он обучал наследников, наследника престола Александра, будущего Александра II, потом и его супругу. То есть это что? Он, значит, все время был при дворце. Значит, он как минимум присутствовал, как правило, на обедах. И значит, с ним в том числе можно было посоветоваться. Он что-то мог подсказать. Ну, как мы знаем, близость к телу. И сыграл колоссальную роль. Но вот первым учителем он стал у великой княгини. И вообще сама она говорила о нем как о человеке таком скучноватом. Не произвел он на нее впечатление, пока учил ее русскому языку. Но тем не менее во дворе, судя по всему, были довольны. И тут вот тоже Жуковский проявил уникальную способность, несмотря на все такое свое своеобразное, ну не то чтобы вольнодумство, но тем не менее, как человек-гуманист, как человек сочувствующий, он же там еще при жизни, даже в первые годы после восстания декабристов, уже в 1830-м умудрялся вступаться за декабристов, что пора бы там смягчить наказание для этих государственных преступников. Ну так вот, откуда он вообще, кто это такой, Василий Жуковский, откуда он взялся? Тут вот тоже невероятная история. Он же незаконно рожденный. До сих пор там спорят историки, что именно произошло. Но вот самая распространенная версия, что у его отца по фамилии Бунин, отставной майор Афанасий Бунин, была наложница турчанка, которую ему еще в екатерининскую эпоху привезли там в подарок там одну или двух девушек. Она у него в имении осталась в роли наложницы. И вот от нее-то Жуковский и родился. Ну, в принципе, во времена, это еще царствовала Екатерина II. Екатерину II удивить незаконно рожденными детьми было сложно.
Трудно, да.
Трудно чем-то, да. И вот по сложившейся, опять-таки, практике, жил в том же имении у более-менее зажиточного Бунина совершенно разорившийся киевский помещик Жуковский, бездетный, такой откровенный, приживало, дворянин приживало, все время нормально. И вот он и дал мальчику свою фамилию, свое отчество, Андреевич. И вот потом, через сложную цепочку, даже, можно сказать, мелкого мошенничества, Жуковскому все-таки умудрились подарить дворянство, а то какие там права, кем бы он там был. Мало ли тоже, как бы судьба его сложилась. Вот эти случайности в жизни Жуковского происходили много раз, но, можно сказать, какие-то спасительные.
И... Но упрекать его в этом тоже нельзя, Максим, мне кажется. Это же так сложилась жизнь, так получилось, но это, там нет его...
Мы его ни в чем не упрекаем, мы завидуем в какой-то степени. Но вот и тоже, казалось бы, ну вот все, ребенок не из бедной семьи, худо-бедно там позаботились о том, чтобы дать ему какое-то образование. И тут вот не раз в жизни Жуковского происходит удивительная вещь. Я про его детство рассказываю, которое пришлось в направлении Екатерины II. Его признали без способности. Первый же его учитель посчитал Покровский лектор, что у него каких-то способностей-то особенных и нет. Потом отец его лишил наследства. Ну, то есть как лишил? Не упомянул. В своем наследстве все разделил между дочерьми законными, а сыну незаконному как будто бы ничего не перепало. Но, тем не менее, у Жуковского родственников-то много оказалось, и они там потом о нем долго заботились. Потом его вроде бы родственники пристроили в главное народное училище, а его оттуда исключают, опять-таки, за неспособность. Вот опять-таки, трудно поверить, что то, что происходило в детстве с этим человеком, зная, каких вершин он достиг потом в царствовании уже Николая I. Но, тем не менее, вот как я уже сказал, там дворянство-то ему таким немножко мошенническим путем вроде бы помогли получить. И впоследствии все это жульничество вскрылось уже в 1830-е годы. И опять-таки личное вмешательство Николая I, учителя, да, фактически своего, он спас. Это Николай I, который любил порядок, который максимально усложнил появление новых дворян в Российской империи. Так вот он переживал, что кто попало, дворянином будет. Но Жуковскому пришлось простить. Впоследствии он учился, ну, Жуковский, в Московском университетском пансионе, и вот тут вот он начал очень много переводить. Его, в принципе, даже упрекали, что какой он поэт. Почти все, что мы знаем, а осталось богатое литературное наследие у Жуковского, это все сплошь переводы с французского, с немецкого, в основном какие-то романтические переводы. Потом он много редактировал журналы в России, в частности, журнал «Вестник Европы». Но его главное, наверное, влияние, ну, как литератора в этой связи, было в том, что он поддержал, не он был инициатором, но еще до Пушкина стал складываться тот язык, на котором мы сейчас и говорим, который многим ревнителям истинного языка казался слишком простым, слишком крестьянским, недостаточно серьезным. Была же традиция более сложного такого языка с использованием еще старинных церковно-славянских слов и выражений. И тут вот Жуковский и, удивительным образом, даже Карамзин, причем они оба же такие, в общем-то, почвенники, славянофилы, в какой-то степени имперцы.
Что... Но Жуковский вообще считал Карамзина своим учителем.
Да, и наставником.
Да-да-да.
Напомним, что зловещую роль он сыграл в чем? Что написал историю государства российского, и даже Пушкин про него говорил, что он нам представил в этой истории, что все счастье от кнута. что вот чем больше самодержавия, чем меньше свобод, тем для России лучше. Он, правда, умер в самом начале царствования Николая I, но явно Николаю I история Российской империи, какой ее видел Карамзин, должна была очень нравиться. Потому что по Карамзину любые перемены заканчиваются для государства несчастьем.
Я вам хочу сказать, что версия Карамзина, версия, я имею в виду российской истории отечественной, должна нравиться была не только Николаю Первому. Практически, по-моему, всем нашим правителям, и российским, и советским, и опять российским, должна была нравиться версия Карамзина.
Но это, к несчастью, такие правители, которые сами советские, не покажись откуда. То есть не по праву рождения, да, они заняли престол, но почему-то им очень нравилась именно эта карамзинская имперская история, что никаких перемен не надо, лучше все оставить как есть, а полурабское положение народа для него, для этого же народа самое лучшее и есть. И сейчас нам уже в 21 веке об этом говорит, лишний раз напомню, может, простите, председатель Конституционного суда про скрепы и про счастье крепостнической жизни.
Зорькин.
Недалеко мы ушли от карамзинской истории, но сейчас мы его упоминаем как человека, который оказал огромное влияние на литературный язык. Ну, Карамзин, соответственно, впоследствии Жуковский, и даже сложилось некоторое время шла полемика, как вот надо истинно писать, потому что были защитники того вот старинного, серьезного, многословного описания, а то что это такое. Потом уже все в просторечие переходит в какие-то короткие понятные диалоги. Ну, Пушкин же вообще писал, например, впоследствии свою прозу очень коротко и емко, без лишних там литературных отступлений. Погубил, можно сказать, классический русский язык, но тем не менее на нем мы сейчас разговариваем, а проза Пушкина потом уже послужила примером для множества последующих писателей и литераторов. Ну так вот, мы рассказываем про Жуковского и... То, что вот мне кажется, впоследствии, наверное, его очень сблизило с Николаем Первым, и за что, может быть, Николай Первый ему многое прощал, это два нечасто встречающихся обстоятельства. Во-первых, Жуковский полюбил вставать очень рано. В 5 утра, он, пока у него еще была государственная служба, чтобы до начала службы успеть что-то перевести, что-то написать, ну, заняться, в общем, сочинительством. А мы же рассказывали, что Николай Первый годами, десятилетиями вставал ни свет ни заря и принимался за дела. И еще одно удивительное дело, что сложно назвать Жуковского таким боевым офицером, но тем не менее в лихолетие 1812 года он отправился в действующую армию и принимал участие в битве при Бородине. У него было звание поручика. Правда, таким боевым офицером он не смог раскрыться, но сыграл серьезную роль. Например, в помощи раненым, опять-таки, любой образованный человек мог всегда пригодиться в действующей армии. И, может быть, вот это же для Николая Первого было очень важно. У него же там все вокруг были сплошь офицеры, в основном даже генералы на высших постах. А тут вот человек, Жуковский, очень любит рано вставать, а еще принимал участие в боевых действиях. Ну, такому можно довериться.
Знаете, уже позднее, конечно, уже в советское время появилось такое понятие «литературный генерал». Вот, ну, так что я думаю, что...
Маститый, да.
Да. Но мы поговорим, безусловно, еще сегодня об этом после выпуска новостей. Мы сейчас прервемся на этот выпуск новостей. И другие литераторы, да и те же, о которых мы уже говорили, Василий Жуковский в частности, остаются героями нашей сегодняшней программы. До встречи через несколько минут.
Все так, так, плюс. Все так, так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. Мы продолжаем наш рассказ о Николае Первом, о времени Николая Первого, конечно, не о нем самом. Хотя время от правителя в России трудно отделяется, да, потому что российские правители настолько всегда влиятельны, так много от них исходит всего, что они определяют собой фактически то время, в которое живет страна, люди, да и мир нерв в большой степени. Но сегодня мы говорим о том литературном мире, который окружал Николая Первого, который, конечно же, тоже влиял на Николая Первого, но и он оказывал огромное тоже влияние и на этот мир тоже. У нас мы прервались на Василии Жуковском, да, таком литературном генерале, как мы его определили.
Он скорее, да, нам важен не своими, он, у него тоже хватило талантливых литературных произведений, ну, может быть, он не так велик, как Пушкин, но главная его роль в том, что он был при дворе, и он остальных литераторов защищал, и он оказался очень проницательным, потому что он еще про юного Пушкина говорил, что это совершенно точно будущий гигант. Он очень уважительно относился к Гоголю, и все это явно он доказывал и рассказывал Николаю Первому. Николай Первый, да, не то чтобы там брал на абсолютно на веру, но прислушивался, и это вот тоже не совсем очевидная вещь для литераторов, но вот для сравнения, например, Толстой вот так и писал: я вот этого вашего Чеха вообще не понимаю, я вот прочитал, ничего не понял, я вообще не знаю, зачем нужна поэзия. Поэзия — это как будто ты пашешь и еще пританцовываешь. Зачем? Здесь же проза, все просто и понятно. А вот что Маяковский говорил впоследствии про Пушкина, это даже при советской власти стыдно было воспроизводить, что выкинь вообще за борт всего этого Пушкина, у нас будет новая пролетарская поэзия, не надо нам этого царства прошлого. И вот тут вот Жуковский очень отличался от многих литераторов, которые враждовали, друг друга недолюбливали, доносы писали. В общем, еще раз напомним, с 1817 года он при дворе как учитель невесты, а впоследствии жены Николая Первого. И вот в этой роли, я считаю, он много полезного сделал. Опять-таки, оказавшись в Петербурге, вот тоже любопытная деталь, образованный, просвещенный человек. И ему предложил вступить в союз благоденствия князь Трубецкой. Отдельная, да, история подробная у нас была про декабрь. И Жуковский отказался, что я уж своим делом буду заниматься, и, наверное, правильно поступил. А то такой лидер, как Трубецкой, который не пришел на восстание, сыграл, в общем, свою зловещую роль. И тоже вот, на всякий случай, для полноты картины, Жуковский же не только литератор, он прекрасно рисовал, был хорошим литературным редактором. Ну, тут, может быть, он как переводчик пригодился, а впоследствии он же был и учителем русского языка. Кстати, для еще одного будущего героя наших рассказов, обязательно мы о нем помянем, это младший из четырех сыновей Павла Первого. Это Михаил Павлович, у которого тоже, конечно, женой была немецкая принцесса. А Жуковский оказался при дворе, и тут вот много объективных сложностей. Это так все воспринимается. Вот сидит рядом с царем и советы дает. Это же тоже такое искушение близости к телу, которое мы сейчас в 21 веке видим, и исторически все это было ужасно. Это же прекрасный способ решать проблемы своего материального благосостояния, родственников своих пристраивать везде, где можно, лоббировать чьи-то интересы. И из окружения Николая Первого многие люди прекрасно этим занимались. Мы о них там тоже рассказывали, как Клей Михель или как Адлер Берг. И тут вот Жуковский удивительным образом себя ничем не запятнал, несмотря на вот эти вроде бы знакомства. И если уж из-за чего и переживал, то из-за такого необычного давления, которое на него оказывали при дворе, тоже вот оговоримся, его регулярно спрашивали: ну так что, Василий Андреевич, а когда ты уже напишешь-то великий отечественный эпос на русском языке, пора нам своего какого-то Гомерова, есть у нас Россиада, так и ты что-нибудь тоже приобщи. А вот Жуковский, он же не просто лирик, он там романтик, вот как-то не очень ему нравились эпические произведения, и надо было еще как-то объясняться. И при этом, тоже удивительным образом, вступаться за многих опальных литераторов, и каждый раз, еще в 1830 году, уже написал, точнее, не еще, а уже написал первое из писем в защиту декабристов, ну, сколько можно этих людей обижать, правда, вот не подействовало. Но вот влияние Жуковского очень характерно и тоже редко упоминается. Яркий эпизод. 1825 год. Ну, во-первых, сам Жуковский был знаком с декабристами. Ну, как будто бы там особенных подозрений на него не пало. Но ему пишет письмо Пушкин: замолви за меня, пожалуйста, там словечко, что я тоже к бунтовщикам-то отношения никакого не имею, чтобы на меня там царский гнев не распространился. А Жуковский ему отвечает: лучше не сейчас, лучше вообще о тебе не упоминать, потому что у многих из этих декабристов, бунтовщиков, в списках хватало твоих стихов, и это может быть неоднозначно воспринято, но не сомневайся, там тебя особенно не подозревают. Это вот про то, как мы знаем о Пушкине, как он восхищается во глубине сибирских руд, да, и как вот в быту тоже волнуется о своем там будущем. Ну так вот, начинается царствование же в 1825 году Николая I вот с этого драматического события, восстание декабристов. И Николай I быстро расстался со многими людьми, удивительным образом, которые ему достались от старшего брата. Настоящие военные, боевые офицеры, любители дисциплины, ну типа Аракчеева, например, да, беспощадно расстался. Ермолову досталось, покорителю Кавказа. А вот удивительным образом этот непонятный человек Жуковский, да, офицер, но младший, и не очень нам понятный, да еще и незаконно рожденный, и тем не менее он при дворце остался, и остался, ну, практически до конца царствования Николая I, находился все время рядом с царем так или иначе, потому что уже в 1825 году он был назначен воспитателем будущего императора Александра II. Кстати, вот как могло бы все сложиться, если бы воспитателем подобрали бы какого-нибудь другого человека, типа Победоносцева, например, да, тем более, что отец Победоносцева в это время тоже был уже.
Победоносцев долго всех воспитывал.
Вот, не повезло другим правителям, а точнее, подданным этих правителей, вот подданным не Николая I, а Николая II. Вот потом все это драматически нам и аукнулось. А тут вот счастье-то какое, в первую очередь, наверное, в том, что Жуковский был гуманист. Да, он был монархист, конечно же, он явно был не республиканец, слово Конституции он в своих произведениях не упоминал, но тем не менее, вот он был уж точно за милость к падшим. И тоже вот любопытно, как он воспринимал это воспитание. Мы же рассказывали, что Николая I воспитывали в суровой военной, ну просто в жестокой такой атмосфере. Палками его приучали к дисциплине, шпицрутанами, чтобы на своей спине знал, как важно ходить строем и как это все отразилось на Николая I. И тут вот наследнику Александру II очень повезло. И удивительным образом Николай I тоже на это согласился, потому что, например, под влиянием Жуковского он почему-то не отправил своего сына, маленького 9-летнего Александра Николаевича, в лагеря военные, как хотел, в 9 лет, а дождался, пока мальчику не исполнится 11 лет. Но эти 2 года, я считаю, конечно, огромный срок. Когда мальчик бы там попал в эту нервную атмосферу, когда там солдат прогоняют чуть что через строй, и мало ли как бы на его психике это отразилось. Самое ужасное, когда все это воспринимается как нечто само собой разумеющееся, понятное, и нет других способов поддержания дисциплины. Вообще занятия с наследником-то начались только в 1828 году, и тут тоже огромную роль сыграли методики, которые использовал Жуковский, внимательно изучал, и тоже вот он считал, что развивать надо гармонично, и не только зубрежка какая-то механистическая. Кстати, удивительно, да? Николай I считал, что вызубрил, выучил там, никаких лишних знаний, не рассуждать, а исполнять. А тут вот Жуковский считал, нет, ну как же, не только вот выучивать чего-то, а приходить через из природных каких-то явлений, да, к каким-то очевидным вещам, от простого к сложному, совмещать физические занятия с умственными занятиями. Ну, все правильно. Это вот Николай I, наверное, негодовал. Даже решение математических задач казалось ему чем-то вредным, потому что все равно тут нужно рассуждение. Тут любая игра в шахматы вредная, потому что надо сначала подумать, а потом уже походить. А как только начинают думать, тут весь вред от революции и случается. Ну и вот в 1838 году, после смерти Пушкина, там мы немножко перешагнули, тоже вот Жуковский убедил Николая I, что не просто пора писать полное собрание Пушкина, а надо включить туда произведения, которые до того были под запретом, под цензурным. Нам тоже кажется удивительным, что вот такого крамольного, например, в «Медном всаднике». А это потому, что господство стихии, над которой не властен царь. Не надо такое нам пропагандировать. Царь, он повелитель всего. Это, наверное, счастье, что в ту эпоху еще не были знакомы тогдашним пропагандистам современные штампы. Это страшно представить. Сейчас в 21 веке нам рассказывают, что уже есть климатические войны. Сейчас бы во времена Николая I рассказали бы, да это не просто так наводнение в Неве. Это наши враги в Лондоне, используя какие-то тайные знания, наслали неправильный ветер. А теперь мы на полном серьезе все это слышим на телевизора. Так вот, ну и там еще, например, был запрещен к изданию одно из маленьких произведений про Дон Жуана, «Каменный гость». Тоже почему? Что-то мистическое, не очень-то христианское. Что это такое? Но все это, вот, к счастью, было издано почти сразу после смерти Пушкина. И тоже вот любопытное вольнодумство Жуковского проявилось в чем? Опять я этот пример привожу, потому что он очень любопытен для нашей эпохи. Вдруг в 1839 году вознамерился Николай I провести грандиозные торжества на Бородинском поле. Годовщина-то не круглая. Вот вдруг проснулась любовь к парадам, к победобесию такому своеобразному. Там подобрали сравнительно красивую дату, 25 лет вступления в Париж. Вот вдруг понадобилось помнить об этом. Ну вот вы упоминали в прошлый раз, что и Уваров придумал, надо эту войну называть отечественная. Да. Это наши скрепы. Особенно, когда прошло 25 лет, гордиться больше нечем. Вот мы вспоминаем там славные подвиги предков, а потом через 75 лет вспоминаем. Ну так вот, здесь Жуков пишет, можно сказать, крамольное письмо, что ну как же так, вот мы приехали на Бородинское поле, да, а среди нас нету многих выдающихся офицеров, героев тех событий. Почему? Да потому что они в ссылке находятся, это все декабристы. И Жуковский об этом крайне откровенно говорит. Или вот, например, ну там Гоголь не совсем был опальный. Но ему же Жуковский не просто оказывал покровительство, а давал там денег на поездку за границу, да еще и объяснял Николаю Первому, что ничего страшного не будет, если этот человек за границу уедет. Ну и Некрасов в свое время тоже заприметил. Разбирался, в общем, он в талантливых людях. Ну, про Некрасова там отдельно расскажем, как там совмещается у поэта любовь к чужим деньгам. Так вот, и в 1840 году Жуковский назначен в очередной раз учителем русского языка, только теперь уже для Марии Гессенской. Это уже невеста Александра II, очередная немецкая принцесса. То есть вот до какой степени он был близок к двору и до какой степени мог быть полезен вот этим своим влиянием.
Ну, слава богу. Это повезло, счастье. Повезло, конечно.
С императором мне не представить...
Я почему-то, знаете, вот мы же все время параллели какие-то проводим. Я почему-то вспомнил и пытаюсь провести сейчас в голове у себя параллель с Максимом Горьким, который, если вы помните, тоже в первые годы советской власти уже и при Сталине взял на себя такую роль защитника советских писателей.
И... Первые, скорее, годы, когда вернулся из эмиграции, вот уже поскромнее.
Да, ну старался, в первые период он старался, в всяком случае, защищать, что мог, то делал, да, но Жуковский даже больше сделал, я думаю.
Ну, гораздо больше. Защиты, да. Жуковский не боялся вступать в открытый конфликт с царем, но вот там характерный пример, это когда совершенно не понравились царю публикации в журнале «Европеец», и Николай Первый потребовал...
Слушайте, ну даже Николаю Первому, какой бы он ни был, ему не пришло в голову убивать, понимаете, в отличие от, в отличие от Сталина.
Нет, да. Ну там за что, например, вот журнал закрыт? За то, что они, в принципе, только посмели, это еще 1832 год, посмели рассуждать о высшей политике. Даже не важно, какую оценку давать. Не важно, не рассуждать, а исполнять. Мало ли так до чего мы дойдем. И тут вот не побоялся вот Жуковский, он объявил такой своеобразный бунт, он перестал приходить на занятия с наследником престола. И 2 недели не приходил. И Николай Первый не изгнал его со скандалом, не отправил его на каторгу, а пытался найти примирение, приходил к нему, жену свою поцелал, что, ну, вот все-таки дозволь мне самому решать, какие журналы нужны, какие не нужны, но наследника учи, как вот хочешь, как вот видишь, по какой там тебе понятней методике, но только, пожалуйста, вот сохрани вот это свое влияние. Это удивительная история. Опять-таки напрашивается аналогия. Непонятно, с кем советуются нынешние царь и государь, когда мы видим дело там против Серебренникова, да, например, или когда запрещаются постановки «Ревизора» сейчас, вот как вы упоминали, в Сызрани, например, в нашу эпоху, в 2018 году, кажутся какими-то вредными, вольтерианскими, слишком вольнодумными. И все это после того, как лично разрешал главный имперец и враг вообще всякого вольнодумства Николай Первый. А еще раз повторюсь, вот Жуковский не боялся вступать в этот конфликт с царем, открыто. Там тоже, правда, забавно, про это там уже Герцен потом и родствовал по-своему. Ведь журнал «Европеец», он же был такой откровенно славянофильский, что тоже удивительно, да? Вот Николаю Первому не нравится славянофильский журнал. А первый журнал, который можно назвать западническим, назывался «Отечественные записки». Это вот тоже там про парадоксы названия. И журнал, тем не менее, оказался закрыт. Пострадал, кстати, там очень еще цензор. Сергей Аксаков, который парадоксальным образом, ну это писатель тоже сравнительно известный в своей эпохе, отец двух, ну там был 3 сына у него, но 2, Константин и Григорий, это такие тоже известные славянофилы последующих эпох, которые, ну так вот рассказывали, как вот нам нужно хранить свои скрепы и как нам все это лишнее чуждо. Это, кстати, вот тоже, чтобы полная картина Жуковского была, при всем его гуманизме, при всей его вот не то чтобы любви там, к самодержавию, но понимание к тому, что все это неизбежно, это же он, автор слов к гимну, который мы все знаем, в первую очередь, наверное, из фильмов про неуловимых мстителей, «Боже, царя, храни». Это же он подобрал нужные слова, и вот, мне кажется, и сейчас можно было бы этот гимн сделать официальным, никто бы не удивился, и все было бы вполне уместно, все подходило бы.
Слушайте, ну раз вы вспомнили уже и Аксакова, мы как-то очень быстро ведь прошлись по Чаадаеву. Мне кажется, что вот надо очень важно...
Нет, про Чаадаева тут отдельно должен быть рассказ.
Конечно, что они при всех своих конфликте, они тем не менее могли ужиться друг с другом, да?
Ну не просто ужиться. Опять-таки, Жуковский был не конфликтный человек. Он был лишен какой-либо зависти к другим литераторам. Он откровенно мог говорить, как я уже сказал, что Пушкин это гигант. Не то чтобы там, неплохой поэт, да, но неплохие у него стишки, и еще защищать Пушкина, который со своими, опять-таки, своеобразными выходками там досаждал государю со своими дерзкими стихами. Пушкин, наверное, хотел, конечно, быть в роли такого Вольтера, который приезжает к Фридриху II, к Гогенцоллерну, живет в Берлине за его счет, прусского короля, а потом пишет про него гадости. Такой яркий эпизод. А при этом Вольтер, при этом с тобой сама Екатерина II хочет переписываться. Но тут у Пушкина так вот не получалось. И жил непосредством, и вот не было у него такой коммерческой жилки, как у Вольтера. Вольтер же очень разбогател. А при этом как будто бы писал, что хотел, и спекуляциями не стеснялся заниматься. Но Жуковский ко всему к этому относился с пониманием. И каждый раз, говорил Николаю Первому, что это гениальный поэт. Надо оставить его в покое. Надо помочь его семье. И опять-таки проходит... Не можем не привести эту аналогию. Проходит всего каких-то 100 лет. И что происходит с Мандельштамом, который написал стихи, которые не понравились, да, Сталину? Мы живем под собой ничью страны. Это обреченный на смерть человек. Это никто бы его там не пожурил. Никакого Бенкендорфа, который вызывал на профилактические беседы, писателей уже не было. Это сразу суд, донос, расправа. Во второй раз был отправлен свою смертельную ссылку Мандельштам. И все это через 100 лет. После вот этих событий, это же при советской власти очень любили припоминать, что это страшный застой, это вот мрачная николаевская эпоха, а у нас вот при советской власти, конечно же, демократия. И тоже это совсем такая отвлеченная аллегория, меня удивляла в детстве у Короленки, да, вот мрачная эта картина, эти подземелья, и как это все нравилось советской власти, как вот эта жизнь при царе черная и безнадежная, только хуже становится, и только гораздо позже я узнал, что ничего хорошего Короленко не видел и в первые годы советской власти. Как Луначарским обещал опубликовать, тут советская власть заложала Короленко за мрачные картины царской России, только просто ничего не публиковала из того, что Короленко думал.
Из брачных картин советской жизни. Да?
И вот мы опять-таки в эти ужасы бешеной скорости возвращаемся, страшно представить, в нашу уже эпоху. А ведь еще тоже бабушка Николая I, Екатерина II, говорила, что слова сами по себе не могут быть преступлением. Преступление – это только действо, или хотя бы призыв к действию. А пока говорит там, что такого. Говорит и говорит. Подробно на эту тему рассуждала. Это, правда, на начальном этапе своего царствования, потому что в последние годы она уже передумала и уже говорила, что некоторые писатели-бунтовщики похуже Пугачева, опять-таки, там ничего страшного вроде бы не было, а нечего тут лишнего рассуждать. Жуковский, чтобы там завершить его картину, оставался при императоре, при императорской семье практически до конца жизни. И спасибо большое, редко это упоминается, что благодаря ему во многом, хоть и короткая была жизнь у Пушкина, еще более короткая у Лермонтова, и Гоголя мы там тоже рассказывали, не все благополучно складывалось, характеры у них у всех были непростые, но тем не менее до нас дошли, сохранились их произведения, и в те годы уже печатались многие из них, и крамольными не все подряд воспринималось. То есть Николай I, как это, еще раз повторюсь, звучит как ни странно, вынужден был прислушиваться, вынужден был считаться. Не было такого уж совсем жуткого позора, как сейчас, когда дело там режиссера Серебрякова, например, да?
Серебрякова,
совершенно сфальсифицированное, нелепое против человека, которым мы должны были бы гордиться. Это, кстати, человек международной, опять-таки, величины, чьи постановки получили награды на многих фестивалях и безобразные преступления современной власти. И опять-таки, я думаю, просто потому что никто и не советуется, и так все ясно. Это Николай Первый зачем-то спрашивал мнение Жуковского о современниках, литераторах, и тот еще имел какую-то дерзость говорить: нет, я тут считаю, вы совершенно, ваше величество, неправы. Опять-таки, сравнение напрашивается с эпохой Сталина, как мы про Мандельштама рассказывали, потому что когда у Молотова арестовывают его жену, Полину Жемчужину, да, и что? Что вот Молотов сделает? Где он там возражает? Где там он вступил в перепалку со Сталиным? Это безумие, моя жена честнейший человек, настоящий коммунист, марксист, оставь ее в покое. Ничего подобного, так все смиренно несколько лет и прожил без жены, пока Сталин не умер, пока она находила ссылки, вернулась оттуда и осталась ярой сталинисткой, потому что вот разобрались в моем деле, отпустили, и ничего. Это вот, уж простите, тут проанонсирую, у нас же будет скоро журнал про Хрущева, журнал «Дилетант».
Да, конечно.
Вот эти истории, это просто самое первое.
Августовский номер, да.
Да, вот чем оно любопытно, дело Полины Жемчужиной. С этого началась эпоха амнистии, да, когда завершились репрессии. Какое первое дело они рассмотрели? Амнистировали жену Молотова, эту Полину Жемчужину, всего через неделю почти что, после смерти Иосифа Сталина, и потом все это счастье. Миллионы людей там оказались освобождены и спасены от гибели в ссылке, в Магадане, как и Осип Мандельштам, несчастный. Ну так вот, а Жуковский в эпоху мрачного солдафона Николая I не боялся приходить к царю, говорить, заявлять там: я не согласен, это несправедливо, этот человек заслуживает большего, он гениальный поэт, мало ли что он написал. Ну это вот он за Лермонтова, например, вступался, нам отдельно надо будет и про Лермонтова рассказать. Да, может быть, звучит несколько дерзко, но посмотрите, какой слог, оцените рифму. Ну, тут вряд ли, конечно, Николай I способен был оценить рифму и слог, но вынужден был вот как-то с этим тоже считаться. Это вот, как считает Акунин, при Николае I началось такое удивительное явление, которое называется общественным мнением. Николаю I приходилось как-то с ним считаться. Не Иван Грозный, в общем, который наплевал там на то, что о нем думают подданные, или что там о нем подумают за границей. Но за границей их всех больше почему-то тревожило, а подданные точно не волновали. А вот Николаю I, видите ли, приходилось еще считаться с какими-то предрассудками современного ему дворянского общества, которое могло за что-то вот его осуждать. За лишнюю кровожадность, например, или за непонимание талантов какого-то поэта. Поэтому старались решать все, ну, как в случае с Лермонтовым, но в их понимании и с максимальным гуманизмом. Отправить на фронт.
Ну да, Лермонтова. Ну, я думаю, что Лермонтову мы посвятим тоже отдельную, наверное, программу.
Да, обязательно.
Да.
Да, я хочу вступиться просто за Жуковского, ну каким, так, ну так, чтобы отвлечь от такой политической составляющей. Не знаю, будем ли мы ему завидовать. Он же женился, когда ему было уже почти 60 лет.
Ну, незадолго до смерти уже это было.
Ну, сравнительно незадолго до смерти. На молодой 20-летней девушке наладился у него как-то быт, потому что это все отдельная история, мы о ней не упоминали. Но клеветники Жуковского припоминали его неравнодушие к собственным племянницам. Тут тоже, где вот эта грань, что он любил их как вот маленьких красивых родственниц, стихи им посвящал, или что за этим стояло. И только вот после его женитьбы, поздней уже, да, опять-таки, 20-летней, правда, девушке там и сын у него успел родиться, ну, как-то остыли эти разговоры. А там это была драматическая страница жизни Жуковского с этой племянницей Протасовой, как ему вредила вся родня, как ему не давали встречаться, как он страдал, продолжал там писать стихи, а Протасова уже и выросла, а он все эти чувства сохраняет, помню ее там еще маленькой девочкой. Это все отдельная история для какого-нибудь...
Ну, вот вообще, я думаю, что да, у нас уже последняя, да, последняя минута, но вообще, я думаю, что случай... Да, пример Жуковского нам показывает, что, в общем-то, можно... ну, что называется, да, заботиться о своей репутации. Можно сотрудничать с властью, но при этом как бы сохранять репутацию, да.
Сохранять репутацию, да, честного человека.
Да, и пользуясь, да, и пользуясь этим сотрудничеством, если хотите просто защищать людей и что-то делать для людей, для коллег тем более. Да.
Ну, вот он писал письма, да, там уже будущему царю Александру II, когда тот еще был в ранге наследника, когда они путешествовали по России, он же много с ним тоже путешествовал, и по заграницам, и по России, и говорил: вот мы с вами проезжаем, например, Тобольск, а вот здесь вот были события, связанные с жизнью вот этих политических преступников, но не пришло ли время их простить? Посмотрите, как они тут страдают. Посмотрите вот на судьбу этих несчастных людей в этом ужасном климате. Ну и потом, это уже, конечно, Александр II, при Николае I там были только послабления, но Александр II там амнистию радикальную потом уже провел.
Все, пора прощаться. Всего